Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, я приветствую вас на наших интернет-волнах. В прошлые времена главными показателями того, что судьба к тебе благосклонна, были крепкое здоровье, хорошая жена или муж и верные друзья. О здоровье и семейных отношениях мы немало говорим в наших прямых эфирах, а вот сегодня хотелось бы обсудить тему дружбы. Как и где найти друзей, и вообще близкий друг – это результат сердечного труда или просто удача? Об этом всем нам расскажет психолог и тренер личностного роста Павел Цымбаленко. Доброе утро, Павел.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Прошу меня извинить за небольшую задержку эфира. У меня телефон вообще не на связи. Я разбирался с компьютером. Не учел технический момент. Приношу свои извинения.
Ничего страшного, я думаю, такая важная тема, можно было немножечко и подождать. Главное, что сейчас вы с нами на связи. Наверное, первый вопрос, который мне интересно было бы разобрать, кто вообще такой друг, чтобы понять, насколько ты сам можешь и пытаешься, и получается ли у тебя являться таким другом, потому что, насколько я знаю, все знания сначала нужно применять к себе, а потом уже искать, кто так действует вокруг тебя.
Да, дружба... Это важный аспект жизни каждого человека, важная часть взаимоотношений. И как только человек, родившись, выходит за пределы семьи, элементарно к себе там во двор, где он живет, то у него, по идее, уже должны появляться первые друзья. Большая и многогранная, сложная на самом деле тема. Здесь много разных моментов, которые хотел я сегодня обсудить. Первое, что хотелось сказать, это как некое введение в саму тему, что все делают одну ошибку, люди воспринимают взаимоотношения не как что-то самоценное. Люди воспринимают взаимоотношения как некий ресурс. Ресурс. И это большая ошибка. Почему? Потому что отношения нужны не для того, чтобы чего-то добиваться, да, или что-то получать. При этом есть вот эта вот поговорка в простонародье: не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Да? Казалось бы, эта поговорка, она, по идее, она вот характеризует, для чего нам нужна дружба. То есть какие-то финансы, какая-то поддержка. Но в действительности это грубая ошибка. Есть тоже такая поговорка на Востоке: друг познается в беде, а жена познается в нужде. Исходя из этой поговорки, тоже может показаться, что, ну, фактически главный смысл друзей — это в том, что друзья, они вот поддерживают тебя в трудный момент. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей и деньги, друг познается в беде. И это факт, это важный критерий, что друг — это тот, кто помогает тебе во всех ситуациях жизни, не только когда ты на подъеме. Жизнь, она же таким образом устроена, она то вверх, то вниз, как американские горки. То взлет у нас, то падение. Но взаимоотношения никогда не являются ресурсом. Люди могут их так воспринимать, но взаимоотношения, они просто самоценные сами по себе отношения. Приносят человеку радость, если они строятся правильно. Я думаю, что прежде всего нужно вот об этом сказать. Да, вспомнил еще поговорку. Чанакья пандит, мудрец ведический, говорит, что друг — это тот, кто остается таким и в радости, и в горе, и в холоде, и в голоде, и у царского трона, и на похоронах. То есть фактически это человек, который не разделяет то, что с тобой происходит, и с ним разделяет с собой твои радости, разделяет с нами наши проблемы, какие-то горести в жизни. И нередко людям кажется, что дружба — это вот результат некой удачи. Да, это то, что одни, так сказать, одним дано, а другим не дано. Но я специально назвал тему нашей встречи сегодня «Дружба – это труд или удача?» для того, чтобы люди задумались и сами себе задали этот вопрос. В действительности ли отношения – это стихийное явление, где нам или везет, или не везет, как в песне поется, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Или это определенный труд? Как вы задаете этот вопрос, что каким образом понять-то, то есть что такое дружба, надо самому другом быть, или все-таки должно нам сфартить, и мы должны друга найти? Поэтому вот первый тезис, который я хотел сделать, что надо понимать, что любые отношения, они самоценны. Они не должны в нашем сознании принимать вот этот вот формат ресурса. Стивен Кови говорит в своей книжке, что есть там финансовый ресурс, есть ресурс людской, есть ресурс какой-то собственности, там, не знаю, техники, но это такой технический язык бизнеса. Я глубоко убежден, что, еще раз, люди – это не ресурс, а отношения самоценны. В невежестве мы просто так жестко эксплуатируем других, другие люди, они должны нас ублажать. В гоне страсти – это определенные режимы психологические, в которых работает сознание. Это объясняет ведическая психология. Для нас отношения – это некая выгода. Я понимаю, что это выгодно. Я сам что-то даю, но при этом я постоянно ожидаю чего-то от людей. Какой-то взаимопомощи, взаимоподдержки. То есть на этом уровне дружба и отношения – это, знаете, как система страховочных тросов. Вот идет там цирковой артист по канату, у него, ну, по старинке-то как было, в руках там шест, или он просто идет. Если он сорвется, падает вниз, там висит, как же это называется-то, господи, не батуты, а гамаки, большие такие гамаки, натянутые сеткой. Если он падал, то падал на сетку. Но у современных там цирковых артистов есть какие-то страховочные тросы, или когда человек ползет где-то по скале. И вот такая система поддержки. Ну, это такое понимание, еще раз, на уровне страсти. Ты почешешь мне спину, я почешу тебе. Уже когда сознание поднимается в гуну благости, человек понимает, что сама радость, которая мне приносит эти взаимоотношения, она ценна. И дружба – это радость от взаимообмена, радость от совместной деятельности. Но позже об этом я еще скажу. То есть хочу просто подчеркнуть вот этот момент фундаментальный, самый важный, что если мы заводим дружбу только ради взаимной поддержки и постоянно этого ожидаем от наших друзей, и, соответственно, обижаемся, когда они этого не делают. Естественно, еще раз, это критерий, что не обязательно же там финансово помочь. Может быть, не всегда есть возможности как-то физически нас поддержать в трудный момент. Но уж как минимум мы ждем там какого-то понимания, чтобы мы могли рассказать, чем-то поделиться своими трудностями, эмоциональной поддержки. И, естественно, друг – это тот, кто не разделяет нашу радость, не отделяет свою радость от нашей радости, наше горе от своего горя. Но еще раз подчеркну, что если мы этого ждем и в жесткую зависимость это ставим, то, ну, мы нарушаем сами естественные законы отношений, и поэтому не надо удивляться, что мы чувствуем себя одинокими, хотя у нас есть друзья. То есть прежде всего нужно быть другом самому, а не искать друзей. И быть другом самому означает, что я сам действую в этих отношениях правильно. Идея в том, что для того, чтобы дружить, Человек должен быть самодостаточным и сильным. И вообще, чтобы в любые отношения вступать, у нас должна быть внутренняя сила. Сейчас много психологи об этом говорят, и мы с вами также уделяли этому внимание, когда у нас был один из первых эфиров в этом году. Мы говорили про самооценку. Но если у человека нет внутренней полноты, то вступая в любые отношения, единственной целью человека будет заполнение вот этой внутренней неполноты. Сам по себе, ну, такой подход к отношениям, он в корне, ну, неверный. В корне неверный. То есть фактически мы вступаем в отношения из какой-то ущербности внутренней. Всего есть три вида отношений. Это отношения с равными, старшими и младшими. И, как правило, получаем мы что-то именно в отношениях со старшими. То есть у нас есть некое ожидание там, от родителей, может быть, от учителя, что нам помогут, поддержат. Все-таки главный аспект дружбы – это не то, что мы в этих отношениях получаем, а то, что в этих отношениях мы обмениваемся. Вот это счастье, которое приносит дружба, это счастье взаимообмена. Отношения с младшими – это главная суть этих отношений в том, что мы что-то даем, в том, что мы как-то помогаем. В больших семьях это естественным образом проявлено. От родителей мы получаем. В отношениях там с братьями, сестрами мы обмениваемся чем-то, а какие-то младшие там родственники нашей семьи, плюс когда люди жили в естественной среде, в деревнях, так называемые братья меньшие, там мы просто отдаем. Поэтому очень важно понимать еще раз, что дружба – это взаимообмен. Взаимообмен, но не взаимозачет. Потому что это, еще раз, отношения самоценные – это не ресурс. Я люблю эту формулу повторять, что любимое дело, любимые люди и смысл жизни – вот это вот формула счастья для человека. Если, ну, единственное, для чего я общаюсь, это взаимопомощь, взаимоподдержка, то это фактически нарушает закон дружбы фундаментальный. Это взаимообмен. Это взаимообмен, а не бизнес какой-то, да, где, ну, фактически, если я сам что-то делаю для других людей, какая самая распространенная претензия? Я для тебя вон чего, а ты, когда мне там помощь была нужна, там не смог. Ну, это вот как раз-таки, что мы слабые внутри. Мы постоянно хотим взаимоотношениями свою неполноту внутреннюю заполнить, а в результате сами мучаемся и других людей рядом с собой мучаем. Поэтому прежде всего нужно внутренней силой обладать. Дружить вообще сложно. То есть это надо обладать определенной степенью бескорыстия для того, чтобы дружить. Потому что одно дело там жена, дети, родители, такие понятные отношения, очень близкие. А друзья, они вроде бы близкие люди, но при этом это близкие люди за пределами нашей, это близкие люди за пределами нашей семьи. Но ожидания у нас иногда не меньше, а то, глядишь, и больше, как от ближайших родственников. Поэтому должна быть вот эта вот внутренняя самодостаточность. Если ее нет, то эти отношения, они в принципе невозможны. Этим объясняется факт того, что люди иногда за всю жизнь могут не найти там себе друга или подругу, потому что они пытаются собственную неполноценность другим человеком заполнить. На самом деле это применимо и к семейным взаимоотношениям, когда мужчина с женщиной сходятся в пару для того, чтобы строить отношения, и просто ожидает, что партнер должен заполнить их пустоту внутреннюю, то они просто друг друга мучить будут постоянно какими-то ожиданиями. Потому что интересный момент, что дружба, она в конечном счете также является важной составляющей взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Вообще есть три вида брака в современном обществе. Женщина сильнее, мужчина слабее. Но здесь понятно, преобладающая она дает, он получает. Такая традиционная, скажем так, модель. Это мужчина сильнее, женщина слабее. И он лидер, паровоз, он вперед тянет. Есть такие партнерские браки, где мужчина и женщина, они на равных, они оба делают какой-то вклад, там жилье вместе приобретают. Не знаю, каждый работает, еще что-то. Это самый распространенный и наиболее реальный брак в наше время. Но даже если возьмем такую стандартную, естественную, традиционную модель, когда мужчина сильнее, женщина слабее. В любом случае эти отношения должны прийти к дружбе, то есть на равных, взаимообмен. Есть эти там 5 стадий семейной жизни. Сначала мы привлекаемся, притяжение. Ну, допустим, например, мужчине разберем. Потом на втором этапе отторжение. Недостатки только видим. Потом на третьем этапе синтез. Я вижу и достоинства, и слабости человека. И здесь главное уважение, чувство долга. И потом на четвертой стадии должна появиться дружба. Там уже нет такого отношения мужчины и женщины. Муж и жена – одна сатана. Это про друзей. Дружба. А дружба значит взаимообмен, не разлей вода. И на пятой стадии только любовь. Любовь – явление духовное, где, ну, я прежде всего вижу в другом человеке личность, которой я хочу счастье принести, а не сам от нее какое-то счастье получить. То есть дружба в отношениях с мужем и женой очень важна в какой-то момент, и это стадия, которой обязательно надо дойти. Но дружба значит взаимообмен, а не когда один висит, так сказать, на шее у другого. Для этого надо повзрослеть. И на самом деле интересно, что в отношениях с родителями также вот эти отношения на равных или дружбы в какой-то момент тоже должна выйти на первый этап. Там первые 5 лет рекомендуется, чтобы сын был как ребенок, как царь. То есть любить, там всячески в центр ставить ребенка, помогать ему почувствовать любовь максимально, завалить его этой любовью. На второй этап жизни, там с 5 до 16, воспитывать, говорится, как ученика, как ученицу, дисциплины, воспитания. Ну, естественно, личные примеры, забота и только потом слова. И после 16 нужно быть другом, на чем основывается конфликт родителей и детей. Он основывается на том, что родители. Они требуют именно от детей после 16 лет какого-то подчинения, а уже нужно быть другом. Нужно, чтобы слова их были рекомендательные, а не назидательные. Это интересный такой аспект дружбы, который разрушает отношения на равных. Это то, что друг там или подруга, да, допустим, ну, в трудный момент какой-то они приходят, делятся какой-то проблемой, порой не прося никаких на самом деле советов, потому что иногда поделиться проблемой, это и есть решение проблемы. Человек и сам знает, как ее решать, но ему нужно просто эмоцию с кем-то прожить, поэтому он делится. И мы начинаем как бы давать советы, даже если нас попросили, возьмем идеальную ситуацию, но мы начинаем назидать. Но дружба не может быть назидательной. Дружба может быть только рекомендательной. Когда я назидаю, не рекомендую, то отношения на равных, они рушатся. Это разрушает вот это вот, ну, внутреннее равенство. Потому что, ну, дружба, это означает, что один другого не превосходит. Когда один превосходит другого, всегда есть некая дистанция. Если я пытаюсь тут, как бы, ну, если это отношения со старшими, есть дистанция, они нам дают. Если это отношения с младшими, я там более лучший, то я даю. А дружба – это именно взаимообмен. И поэтому вот эти назидания друга другу, подруги подруге, они отношения сильно рушат. А точно так же родители, да? Когда в какой-то момент родители, они не переходит на этот третий этап, до 5 лет относись к ребенку как к царю, с 5 до 16 как к ученику, а после 16 будь другом. На этом основывается конфликт уже взрослых родителей, родителей и детей. То есть они не признают фактически, ну, подростковый период, понятно, там эго лезет, я самостоятельно, я всю жизнь понимаю, я судьбой управляю. Но они не переходят на вот этот этап признания того, что человек повзрослел. И здесь надо продолжать что-то говорить, но не надо назидать. И на самом деле это интересный момент, что даже в отношении гуру и ученик в какой-то момент отношения становятся дружескими. Эта грань никогда полностью не стирается. Есть гуру, есть ученик, но когда ученик реально повзрослел, и взрослый ученик – это тот, кого не надо ни в чем убеждать. Он и так понимает ценность всего, что учитель передает. Он реализовал эти вещи и уже делает сам свой вклад. Возможно, и у него ученики есть. И дружба означает сотрудничество в этом случае. Дружба означает, что мы вместе уже делаем одно дело. Она не означает в этом случае отношение гуру-ученик, что один только получает, другой учится. А то, что они вместе убеждены, например, отношения духовного учителя и ученика. До какого-то момента человека нужно убеждать, постоянно помогать, толкать там, что вот есть духовное начало жизни, Бог, надо делать это, и для тебя самого будет лучше. С какого-то момента у человека появляется убежденность, стабильность, так называется, утвержденность. Есть вера, есть доверие. Доверие переходит в веру, в убежденность. На этом этапе учитель и ученик, он не просто там ученика убеждает, а они уже вместе, да, вместе делают одно дело, и на этом основываются их отношения. Вот это тоже важный момент, но сейчас я к нему вернусь. То есть нельзя назидать рекомендательно, рекомендательно, но не назидательно. Это дружбу разрушает. Другой момент, еще раз подчеркну, что равенство, только на уровне равенства, возможна дружба. И это, если вывести некую формулу практическую, она будет звучать так, что не нужно, чтобы один другому доказывал, кто главнее. Да, то есть еще раз, вот предыдущий момент, фактически не назидать означает уважать свободу другого человека. И давать ему право на ошибку. То есть, если мы будем это делать, дружбу мы разрушим. То есть, второй момент еще раз. Как дружба разрушается тогда, когда я доказываю другому человеку, что я лучше. Или он мне доказывает. То есть, у друзей не может быть вот этого, ну, как это называется, соперничества. Не может быть соперничества. Соперничество, оно разрушает отношения. Почему? Потому что оно устанавливает еще раз вот эту дистанцию. Интересным образом, дружба описывается на санскрите. Это древний ведический язык. Недавно исследователи НАСА, которые занимаются, ну, изучением космоса, они признали, что санскрит – это самый лучший язык для космических разработок. То есть он максимально точно отражает звуковыми формулами суть всех объектов этого мира. И там интересно описывается качество, которое необходимо для дружбы. На уровне дружбы проявляется вишрамба. Вишрамба означает близость. И близость возможна только тогда, когда между нами нет вот этой дистанции. То есть фактически, ну, наша зависть, она проявляется в том, что мы пытаемся себе или другому человеку доказать, что я все-таки в этих отношениях лучше. Но когда я ставлю себя лучше кого-то, я сразу теряю близость. Между нами сразу появляется дистанция. Поэтому быть на равных означает не я ему, не он мне не доказывает, кто здесь самый главный. Это тот, кто, ну, с кем нам вместе хорошо Мы там, если это мужчины, в баньку вместе ходим, если это женщина, не знаю, там конфетки вместе едим, кого-то обсуждаем. Но для того, чтобы по-настоящему дружить, будь то дружба там ученика, учителя, родителя и ребенка, дружба просто там двух мужчин или дружба двух женщин, должны быть единые ценности. Да, интересный момент, пока не забыл. Сейчас я вернусь к одним ценностям. Насчет дружбы мужчин и женщин. Может возникнуть вопрос, бывает ли такое? Не бывает. Хотел бы всем рекомендовать посмотреть фильм, называется «Жестокий романс» с Никитой Михалковой и Ларисой Гузеевой в главной роли. И там вот был этот так называемый друг этой главной героини. И посмотрите, что он в конце сделал. Ну, мужчины всегда смотрят на женщину как на женщину, и невозможно полностью это убрать. Ну, всегда есть эта искра в форме какого-то сексуального притяжения к женщине. Поэтому наоборот, как раз таки рекомендуется в отношении женщины придерживаться мужчине дистанции. Чинаки Пандит говорит, нельзя слишком сильно приближаться к огню, к воде, к духовному учителю и к царю. К огню, к женщине, к духовному учителю и к царю. К царю слишком близко приблизишься, голову отрежет. Там слишком далеко, то не получишь какие-то блага, да, от взаимоотношений с царем. Если к учителю близко подойдешь, оскорбишь, увидишь какую-то человеческую природу. Если слишком далеко, то знание передается на короткой дистанции, и знания не получишь. К огню слишком близко, обожжешься, слишком далеко, не согреешься. То же самое женщина. То есть женщина, они создают вот эти эмоции, разнообразие жизни. Какой праздник, да, без женщин, без нарядов, без украшений, без приготовлений. То есть какой дом вообще. Ну, это немножко другое, конечно, отношение мужа и жены. Там, наоборот, близость приветствуется. Но в любом случае, то есть мужчины, они тянутся к этому, и надо понимать, слишком близко приблизишься, ну понятно, чем это закончится, с сексуальными отношениями, слишком далеко, то, как говорится, жизнь без женщин, с женщинами сложная, а без женщин грустная. То есть очень часто, если мужчина только недвижим духовными ценностями, там духовным учителем, единственное, что его мотивирует в жизни, это противоположный пол. Но идея простая. Идея в том, что если приблизиться слишком близко, то это разрушит как раз-таки здоровые, уважительные отношения. Женщина – это же не женщина, женщина – это же дочь, это сестра, это мать, это бабушка, это тетя и так далее. Рекомендуется на всех женщин смотреть как на сестер, да, или как на матерей. Это больше, скажем так, такое европейское понимание, дорогая сестра. Вот, в ведическом обществе рекомендовалось у нас Веда радио, ссылаемся на Веды, относиться к женщинам как к матерям, то есть большая степень уважения, потому что эта искра может вспыхнуть в отношениях любых. Поэтому есть только нереально наша сестра, с которой у нас один отец, и мы вместе там выросли, то лучше придерживаться вот этой дистанции. Но только если мы не святые. Ну, кто тут святой? И нередко и святые, и монахи, отреченные падают. Поэтому относительно дружбы между мужчиной и женщиной, я категорически противник этого явления, которое распространено в этом мире. Нередко, как сами женщины говорят, это заканчивается сексом. Мужчины с мужчинами должны дружить, а женщины должны дружить с женщинами. Вернусь к предыдущему моменту. Это не просто приятное времяпровождение, друзья. Друзья – это те, с кем у нас есть общие какие-то ценности. И здесь вот важный момент, который нужно учитывать, который люди не учитывают, к сожалению, часто в современном мире, что, ну, для дружбы должно быть единство каких-то интересов. Во-первых, один возраст. Там вот люди иногда этот момент не учитывают. Рано или поздно все равно отношения, ну, натолкнемся на какие-то преграды. Ну, то, что интересно 50-летним людям, точно не интересно подросткам, там, 16-20 лет. То, что интересно людям среднего возраста, 35, там, 45, неинтересно старикам, 60, им там, лишь бы про здоровье поговорить, про покоя какого-то хочется. То есть один возраст, один социальный статус. Да, бывают какие-то исключения, но это еще важный момент, я далее скажу. Независимость такая должна быть, что, допустим, у тебя друг там вообще миллионер, а ты там бедняк, и вы, тем не менее, дружите. Как есть одно из главных произведений ведических Махабарата, там описывается, что был царь Друпада, и у него был друг Дроначарья, они вместе учились в школе, но потом, когда Дроначарья стал царем, и вот этот извиняюсь, Друпада стал царем, и Дроначарья пришел к нему там какой-то помощи просить, и обратился к нему как дорогой друг, тот сказал: да какой ты мне друг, ты мне не ровня. Ну, то есть разный социальный статус он может разрушать также дружбу. Этот момент важно учитывать. Разный возраст, разный социальный статус и, естественным образом, разные цели и ценности. То есть важно не просто приятно время проводить, а дружба в конечном счете, это когда мы что-то хорошее вместе делаем. У нас есть, помимо удовольствия, объединяющий вот этот фактор, какие-то цели похожие, ценности в жизни. Без этого дружить будет очень тяжело. Не просто тяжело, а фактически невозможно. Дружба равных будет крепкой. Поговорка с Востока. Говорила насчет независимости. Независимости, вот этот момент тоже важно в дружбе упомянуть, что ревность, она мешает дружбе. Не надо расстраиваться, это некий труд, который мы внутри должны делать. Наша тема же заявлена: труд или удача. Вот уже много пунктов было сказано. Еще раз, это основывается на какой-то внутренней полноте, но при этом это труд также. Внутренняя полнота приходит, когда я делаю то, за что я уважаю сам себя. Тогда мне не нужно как-то чужими другими людьми пустоту внутри заполнять. Но независимость или отсутствие ревности, она проявляется в том, что я не должен ревновать то, что у моего друга получилось там что-то, что не получилось у меня. Нередко же такое бывает. Там две подруги дружат, одна вышла замуж, все, разошлись. Или там мужчин и женщин не поделили. Или кто-то добился чего-то большего, и все. С одной стороны, мы, как друзья, не должны подчеркивать, что я выше, но с другой стороны, нельзя ни в коем случае завидовать, потому что дружба не настоящая рушится там, где люди начинают что-то делить. Помните вот это вот басня Крылова «Полкан и пес». Там они хвастались, бахвальствовали своей дружбой в отношениях друг с другом, но при этом их дружба закончилась тогда, когда вышел повар и бросил кость. Я видел в жизни, как это происходит, что люди дружат до тех пор, пока делить нечего. Как только есть что делить, дружба заканчивается. Вот это тоже наш труд. Ну и, пожалуй, последний момент, который я хотел упомянуть, для того, чтобы могла быть возможна у нас дружба с другими людьми, это не нужно требовать от друга, чтобы он был идеальным. То есть мы сами не идеальны, и поэтому мы не можем с друга требовать идеальности. Ну, друг, вот он равный, да, примерно нам по уровню ответственности, там, по возрасту, по социальному статусу, по каким-то общим цельным ценностям. И как, ну, мы, будучи не идеальными, можем требовать с другого человека, чтобы этот человек был идеальным? Это невозможно. Это тоже очень часто дружбу разрушает и нарушает. Поэтому надо очень хорошо понимать этот момент. Равный значит такой же, как ты. тогда будет дружба. Вот такие вот моменты я хотел сегодня озвучить относительно дружбы, принципы. Вот если придерживаться этих принципов, это наш труд. Тогда дружба возможна. Если я отношусь к дружбам и к отношению как к некому стихийному явлению, по принципу, будет удача в жизни или не будет удача, то тогда, скорее всего, всю жизнь я проживу без друзей. И люди нередко жалуются на то, что они одиноки, у них друзей нет. Но это исключительно наш труд. Если еще раз подчеркнуть главную формулу, не надо искать друзей, надо быть самому другом.
Спасибо большое,
Спасибо
Павел.
большое,
Было
Павел.
очень
Было
интересно и
очень интересно.
практично. И вот эта главная мысль, что дружба — это не ресурс, это не то, в чем ты ищешь какую-то поддержку, опору, а действительно реальные отношения с человеком, и ты...
Взаимообмен.
Да, взаимообмен. Ты не пытаешься его использовать и стараешься давать, и взамен на это ты действительно получаешь эту поддержку, эту помощь, любовь. И вот интересный такой вопрос к нам пришел. Всегда казалось, что действительно дружба, она как дар по судьбе, потому что лично у меня просто даже не было такого общества ровесников, близких по ценностям, чтобы мы могли дружить. А у кого-то есть это, и есть друзья. Сейчас я выросла и более-менее стала появляться вокруг мое окружение, но навыка строить дружбу нет. Особо. Из чего можно начать этот осознанный труд?
Ну, вся лекция была о том, с чего можно начать, лекция и эфир. Но первый шаг он этот. Первый шаг в том, что надо... Это первый шаг в любых отношениях. Это настолько заезженная вещь, что даже говорить о ней неохота, но от того, что все ее знают, и никто ее не делает, она актуальности своей не теряет. Отношения — это обязательство. Отношения — это бескорыстие. Из чего начать? Задать себе вопрос, а я делаю то, что я должен в этих отношениях делать или нет? То есть я сам там звоню, спрашиваю, как дела. Люди же сидят, ждут чего-то непонятно чего, когда им позвонят, когда спросят, как дела. Нужно что-то давать в отношениях. Отношения всегда строятся на неких вкладах. Поэтому подумайте, прежде всего, сами вы делаете, как друг, что-то для другого человека или нет. Или это ресурс. Насколько вы вообще интересуетесь, чем человек живет, насколько готовы слушать. Вот, или прежде всего, самим хочется поделиться. У взрослых людей есть важные фразы в арсенале. На вопрос, как дела, надо отвечать, не хочу говорить о себе. Вот это вот не хочу говорить о себе, это может быть результатом замкнутости, но в случае со зрелыми людьми, не взрослыми, а зрелыми, можно быть взрослым, а не зрелым, но означает, что я не центр отношений, и как бы я сильный, я решаю какие-то трудности сам, это не может быть просто основой дружбы, постоянно трындеть о том, как у меня. Если я не испытываю радости, позвонить другу, спросить, как у него дела, и послушать, то дружба невозможна. Но с этого и надо начать. С того, чтобы искренне интересоваться, чем живут другие люди, и слушать, и радость в этом находить.
Очень ценный совет. Насколько я знаю, Веды еще предлагают как минимум 6 проявлений любви. Может быть, вы расскажете о них подробнее, потому что, как я чувствую, это тоже очень практичная вещь, которую действительно мы могли уже где-то слышать и где-то осознанно или неосознанно ее чувствовать, но мы почему-то этого не делаем.
Ну да, это известная вещь, я бы сказал, в каком-то смысле заезженная, но никто же этого не делает. Все в основном ждут, что по отношению к нам это сделают. 6 вещей, они простые. Это делиться чем-то сокровенным и слушать о сокровенном. Только что об этом было сказано. И еще раз, надо прежде всего быть другом. Нужно отношения строятся на том, что я должен слушать. И делиться тоже, естественно. Есть моменты, когда нам хочется поделиться радостью, хочется поделиться какими-то трудностями. Это нормально, это взаимообмен. Но все равно начинать надо самому. Дарить подарки и принимать подарки — это тоже такой важный аспект отношений. Я, например, в этом смысле не то что суховат, а, наверное, я не знаю, я в этом смысле практик, поскольку я мужчина, и я дружу с мужчинами. Я там в основном, если дарю что-то, то дарю деньги, чтобы человек уж сам пошел там и купил себе то, что надо. Хотя подарки тоже какие-то люблю дарить, но в основном деньги дарю. И я, скажем так, наверное, мне здесь надо поучиться. Не сильно радуюсь подаркам. Такой вот я человек просто. Хотя надо дарить. Сам дарю, но я сказал бы так, что я не завишу от каких-то подарков со стороны людей. Вот, что там, что дарят люди, что не дарят, это не сказывается на моих отношениях с ними. Вот, а другие два аспекта, да, они важны для меня. Это угощать пищей, принимать пищу. То есть я люблю людей в гости приглашать, кормить их, и сам люблю в гости ходить. В гостях всегда можно съесть что-нибудь вкусненькое, что дома не готовят. И главное для меня лично это открывать сердце и слушать о чем-то сокровенном. И главный вклад, который я делаю в отношения с друзьями, это я искренне интересуюсь, как у них дела, и с желанием слушаю. Притом это моя, может, не как некая самопохвала звучит, но это моя частая фраза. Не хочу говорить о себе. Я могу позвонить друзьям и час слушать, как у них дела. Я не чувствую ущербности, что я время зря провел. Я не одинок в том смысле, что когда ты слушаешь другого человека и эмоционально сопереживаешь, с ним проживаешь, ты забываешь о себе, и вы одно целое. Это сложно, это труд. У меня мало друзей. Я бы так сказал, что, наверное, вот два человека есть, которых я мог бы другом назвать. Вот это непростая вещь, на самом деле, дружить. Это надо еще раз ни родного человека, ни члена семьи принять как близкого себе. Но там действительно я готов все бросить, прилететь. Я так делал неоднократно. Все бросал и прилетал, когда просто в другой конец страны и делал то, что надо сделать для человека. Потому что друг, если друг оказался друг, а не враг, а так. Вот я всегда сам звоню, я никогда не жду, когда мне позвонят. Я перерос эту вещь, и всем остальным рекомендую. Делайте сами первый шаг, не ждите. Один из признаков того, что мы повзрослели, мы сами организуем свое общение. Простое понимание, отношения на вкладах строятся. Поэтично звучит, хочешь тепла и света, но подбрось дрова. Хочешь тепла в отношениях света, сделай что-то сам. Надо учиться так мыслить. Хочешь там взаимности от жены, иди обними, что-нибудь хорошее скажи. Подари что-нибудь. Женщинам подарки важны, да, чтобы это было много, красиво. Вот мужчинам тоже важно, по крайней мере, насколько я понимаю, это не самое важное. Вот кушать мужчины любят, это, конечно, да, это тема, это дело. Вот и для каждого важно сердце отношения это слушать и раскрывать что-то изнутри. Но это тоже еще раз важная вещь. Мне, наверное, надо научиться больше принимать подарки, чем давать. Мама постоянно что-то мне дарит, там еще какие-то люди что-то дарят, а я как-то так, не знаю. Пока не дорос, наверное, чтобы сильно радоваться этому. Я принимаю, потому что это часть сердца другого человека, но я не могу сказать, что я от этого завишу. Вот то, что мне иногда хочется быть понятым, это да. И кушать тоже мужчины любят. А то для женщин подарочки важны, конечно. У меня вот супруга, она там, ой, мама мия, хлебом не корми, а дай что-нибудь кому-нибудь подарить. Она и принимает любит, и дарит любит. Вот она так радуется. Всем всегда постоянно что-то задаривает, а иногда я ее останавливаю. Как знаете, там это есть мужья, которые из дома тащат, чтобы пропить. Вот иногда у меня жена эту роль играет, она что-нибудь подарит, а я говорю, ты чё, короче? Она такая, а чё? Вот эти вот шесть вещей. Дарить подарки, принимать подарки, открывать сердце, слушать о сокровенном и угощать пищей, принимать пищу. Гостей очень люблю. Всегда радуюсь, когда гости приходят. И люблю, что в гости ели от души. Как говорит Чанакья Пандит, счастлив тот, кто не имеет долгов, работает недалеко от дома и без стеснения ест свой обед. Всегда без стеснения ем в гостях от души и люблю, когда гости едят хорошо. Всегда злюсь, когда гости приходят сытые. Ну вот, немножко о себе рассказал.
Очень интересно узнать и ваши тоже принципы построения дружбы на практичных примерах, как-то это проще воспринимается. И спасибо, что поделились ценными такими методами. Даже один попробовать начать практиковать, если раньше не практиковал, уже, мне кажется, будут большие результаты и большое продвижение в том, чтобы обрести, построить настоящую дружбу. И вот еще один вопрос хочу зачитать. Не то чтобы я ждала какой-то помощи от друзей и подруг. Мы искренне дружили, общались и проводили время еще с университета. Но когда у меня в этом году пришел тяжелый кризис, фактически осталась одна. Понимаю, что у друзей тоже может быть не все гладко, но как-то грустно. И им неловко теперь, и у меня уже из-за этого опыта одиночества, как будто предательство тяжелее на душе. Что делать?
Да, такое может быть. Не обязательно, что человек не прав в своем анализе. Друг познается в беде, жена в нужде. Мы не должны этого ждать, но при этом, ну, это некое в каком-то смысле естество. Знаете, такой момент еще интересный, что здесь просто надо разобраться в том, что произошло. Возможно, у людей трудный период также. Возможно, мы ожидали чего-то, что люди никогда нам не обещали. Такое тоже вполне себе может быть. Возможно, действительно, отношения строились просто на совместных удовольствиях, а не на совместном деле. Или на каком-то единстве интересов, как было написано, что время вместе проводили. То есть здесь надо понять, что произошло. Как правило, ранее это ложное ожидание. Вот, мы чего-то ждем от людей, люди нам этого не дают. Мысль была какая-то вначале вылетела из головы. Важная. Ну ладно, значит, и не важно. Все, что важно, оно остается в жизни нашей. Как быть? Как быть? Ну, я за естественное течение жизни. Я придерживаюсь философии Григория Сковороды, украинского философа. Благодарение Богу за то, что он сделал все нужное нам легким, а не нужное сложным. На протяжении жизни меняется иногда ситуация, меняются люди рядом с нами. И друзья всегда есть, просто не всегда это приходит от тех людей, от которых мы хотели бы. Поэтому, ну как быть? Самому учиться любить людей. И понимать, что наш главный друг – это Господь, в конечном счете, от страха и одиночества только Он избавляет. С одной стороны. А с другой стороны, научиться видеть вот это естество жизни, увидеть, как она, жизнь толкает нас куда-то дальше. Иногда меняются наши ценности жизненные, и меняется наше окружение. Я помню, что когда я перестал пить, курить, матом ругаться и стал заниматься каким-то саморазвитием, духовными изысканиями, некоторые друзья естественным образом отвалились. Хотя, на мой взгляд, если бы они были бы, ну, реальными друзьями, то этого бы не произошло. Но при этом был у меня там друг один. Ну, в принципе, он и сейчас есть. В Питере он жил. Эльмир Янусов, тромбонист. Вместе мы джаз играли. Мы много говорили по душам, но главной нашей основой отношений было общее дело – музыка. Музыка, да, мы там, как все подростки, что-то делали вместе, балдели. Но много говорили о каких-то серьезных вещах. И был объединяющий фактор – музыка. Мы оба были музыкантами, мы хотели стать, добиться успеха какого-то. Он добился, да, но, видите, я жизнь по-другому повернулась. Я не стал каким-то музыкантом, как моя главная профессия. Хотя много лет этому отдал. И как-то недавно он, то ли он мне позвонил, то ли я его нашел. Мы стали общаться, и я понял, что минут через 10, что нам говорить-то особо не о чем. Мы настолько разные люди стали за те 20 лет, которые мы не виделись. 18 лет, что это тяжело. Поэтому по-разному бывает. Бывает, люди предают, да. Пока ты на волне вверх, люди с тобой, как-то волна вниз, то люди, они уже не с тобой. Вот. Ну, бывает так, что мы слишком много ждем от людей. Может быть, наши ожидания надо уменьшить. Потому что главная формула все-таки в том, чтобы быть другом, а не искать друзей, не искать какого-то чуда. Таков мой ответ.
Такой ценный урок на принятие. И еще хочу пару вопросов озвучить, тоже важных.
Да, да, да.
Некоторые люди стремятся войти в круг моих друзей, но я не готова их принимать и подпускать прямо близко, потому что не чувствую этого родства. Как можно не обидно и грамотно объяснить им, что я не хочу дружбы?
Ну, вообще ощущение дистанции в отношениях с другими людьми – это признак некой зрелости. И если мы чувствуем, что кто-то, может быть, хочет, а мы не готовы, то надо с самого начала ложных ожиданий в людях не создавать. А грамотно как объяснить? Вы знаете, а никак не объяснишь грамотно, потому что есть люди такие обидчивые, как бы с уважением ты не объяснял человеку, что у тебя нет времени, и ты не готов встречаться. Ну, как знаете, есть там у англичан поговорка, а можно, yes, yes, not today. Да-да, конечно, только не сегодня. Но люди все равно будут обижаться. Я бы так сказал, что это такая некая фраза из сферы заниженной самооценки. Как научиться отказывать, не мучаясь чувством вины. Да никак, надо самооценку свою просто повысить. Надо знать себе цену, надо понимать, чем ты живешь, какие у тебя в жизни цели. Всегда кто-то обидится, всегда кто-то неправильно поймет, и это не важно. То есть важно, что нам наша совесть говорит, важны наши цели в жизни и ценности, в том смысле, что ну, мы люди, и нас нельзя заставить. Дружба строится на добровольности, отношения строятся на добровольности. Ну, я даже не знаю, теряюсь, как ответить на этот вопрос. Для меня настолько самоочевидная вещь, что как грамотно отказывать людям? Ну как, ну с уважением, ну... Вежливо, но просто надо отказывать. Здесь, наверное, вопрос надо по-другому поставить. Не как грамотно отказывать, а как научиться отказывать. Потому что если я отказываю, потом мучаюсь чувством вины, это моя заморочка. Люди всегда будут обижаться. Ну, с уважением, да, надо уважать людей. Ну, стандартные фразы есть. Мы разные. Ну, взрослый же знает, как отказывать. Дети говорят, не хочу, взрослый говорит, времени нет. Когда человек три раза слышит, что времени нет, yes, yes, not today, то понятно, что тебя вежливо послали. Не знаю, что еще сказать. Спросите кого-нибудь другого. Теряюсь. Простой вопрос, а я потерялся.
практичная вещь, но знаете, мне кажется, он не такой простой, потому что, как вы заметили, это базируется на понимании самооценки, а это базовая вещь и самая глубокая, наверное, которая нас вообще сопровождает по всей жизни, как мы себя оцениваем. И вот последний по времени вопрос на сегодня. Так получалось по жизни, что гораздо глубже и легче дружеские отношения были сначала с мальчиками, потом, когда выросла, с мужчинами. Я девушка, и с девушками дружба очень редко клеится, только с самыми близкими, с остальными быстро возникает какая-то разница ценностей, не о чем поговорить, какая-то зависть. В чем может быть здесь проблема и над чем можно работать?
Ух, так прям меня в психологическую вилку ставят. Я уже говорил, что я не верю в дружбу мужчины и женщины, а тут меня просят оценить, так сказать, происходящее. Ну, надо задать себе вопрос, зачем я это делаю? Ну, зачем вот я это делаю? Ну, загляните в любую, так сказать, традиционное общество. Не то общество, которое сейчас есть, социальный эксперимент, который приводит уже непонятно к чему, а то общество, которое существовало столетиями, веками, ну, где вы видели дружбу мужчин и женщин? Ну, нет такого. Мужчины и женщины не работали вместе. Сколько проблем из-за того, что мужчины и женщины работают вместе, все эти соблазнения, сексуальные приставания начальников к женщинам там, и так далее. Ну, то же самое здесь. Надо задать себе вопрос, ну, зачем я это делаю? Я точно знаю, зачем это делают мужчины. Мужчины любят отношения с женщинами без обязательств. Вот. Ну, возможно, та же самая вещь, что хочется как-то просто мужской энергии без обязательств. Но это неправильно. Вот. И где вы видели на Кавказе, чтобы мужчина с женщиной дружил, например? Или в каких-то, ну, традиционных культурах? Ну, не бывает такого просто. Мужчина – это мужчина, женщина – это женщина. Надо или семьи создавать, или дружить с девочками и с мальчиками. Вот. И, возможно, это основывается на непринятии собственной природы также, что мы мужчины, и мы должны учиться как мужчины. Почему мужчины не любят с мужчинами дружить? Ну, потому что мужчины, они там не цацкаются особенно. Они же, так сказать, грубияны. Мужчины же там слово не сдержал. Пошлют куда подальше, что-нибудь не так скажешь, треснуть могут. И это очень полезно, это развивает понимание, мужской характер. Мужской мир, он такой агрессивный, и в принципе в этой своей агрессии мужчины, они предсказуемы. Ну, то есть, ну, мужчина не должен пугать мужской мир. Ты просто в этом мужском мире должен быть человеком чести. И там все как-то понятно, предсказуемо. Но с женщинами почему нравится общаться? Как вот эти все современные тренера. Ну что, девочки мои хорошие, давайте научу вас, как замуж выходить. Ой, осмелюсь сказать, что мужчине сложно научить женщину, как выходить замуж, потому что он этих проблем никогда не испытывал. У мужчины такая жизненная задача не стоит замуж выйти. Ну, может, только в условиях современных реалий для кого-то и стоит, но это все равно психологическое принятие другой роли. Поэтому, ну, что мне рекомендовать? Примите себя, примите то, что вам жизнь дана, сдала, то, что Бог дал. Учитесь дружить с женщинами. Вот. Женщины тоже просто разные бывают. Есть, ну, люди разных интересов, разного какого-то интеллекта. Найдите просто людей, которые близкие вам по духу. И сторонитесь тюфяков мужчин, которым надо с женщинами дружить. Потому что мужчина или подлец, который дружит с женщиной, чтобы с ней переспать, или он тюфяк, который не умеет с мужчинами дружить, и поэтому вот он дружит, чтобы здесь что-то получать. Есть, конечно, профессиональные отношения, от них никуда не уйдешь в наше время, но это другая вещь. Когда мы вместе делаем одно дело, я прежде всего смотрю на нее не как на женщину, а как на человека и специалиста, и уважаю. Но это всегда дистанция. Ну вот такой мой ответ.
Спасибо большое, Павел. И вот в этом ответе, в принципе, во всем эфире такая красная нить того, что мир изобилен, что Господь создал нас, и каждому, безусловно, найдется друг. У нас уже есть инструменты, которые вы сегодня дали для того, чтобы построить глубокие настоящие отношения, и это очень вдохновляет. Поэтому спасибо, что сегодня были с нами, что поделились этими важными знаниями и сделали акцент на то, что сначала нам нужно найти свои ценности и уже на основе этих ценностей строить отношения, дружбу. Спасибо большое, и тогда до встречи в следующих эфирах.
Да, рад был полезен. Всего доброго. До свидания.
До свидания.